Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях аспирант Санкт-Петербургской духовной академии иеромонах Афанасий Букин. Отец Афанасий, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков.
Благодарю вас. Поздравляю вас, отец Афанасий, и всех наших телезрителей с началом нового учебного года. И, дорогие друзья, в связи с тем, что сегодня 1 сентября, День знаний, тема нашей передачи будет следующая. Зачем нам учиться? Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Афанасий, ну, давайте с того, что начнем вот с какого момента. Из Евангелия мы слышим вот такие слова, да, что Христос сказал своим ученикам. Вот изначально мы уже в Священном Писании, в Библии, да, в Новом Завете встречаем это слово. Вот почему христиан Господь своих учеников называет вот именно учениками, да? Откуда это берется и продолжается потом?
Да, это очень важная тема, которую мы сейчас разбираем. И то, что Господь называет своих последователей именно учениками, это совершенно не случайно. Хотя может показаться, что это просто часть исторической парадигмы. Просто в то время, когда была земная жизнь нашего Господа, мы знаем, что в Израиле было очень много учителей. Фарисеи, были различные учителя, которые проповедовали и обращались к ним равви, а они своих последователей называли ученики. И может показаться, что это просто совпадение, что Господь воплотился именно в это время, именно в этом месте, и просто использует историю. Но в том-то вся и суть, что Господь использует историю, Он во многом выбирает время. И не случайно именно там, именно в такой форме все это происходит. Потому что, когда мы учимся, мы воспринимаем что-то. Мы воспринимаем что-то новое. А учение Господа, Его слова, Его жизнь, все то, что Он нам дает, это вечно новое, что-то вечно новое. Как один из богословов говорит про Евангелие, всегда новые старые вести. Они неизменно новые. Как бы ты с какой стороны ни подходил, они в каждую эпоху блистает все снова и с новой стороны, и нам нужно постоянно учиться их понимать. И это отношение между учеником и учителем, оно тоже очень важно. Потому что одно дело отношение раба и хозяина, когда я раб, ничего не могу сделать и просто должен исполнять волю моего господина, и ни слова я не могу ему сказать вопреки, и даже не должен задумываться ни о чем, о том, что он говорит, а просто делать свое дело. Не таковы отношения между Христом и его учениками. Это доверительные отношения, где есть старший и младший, но есть взаимное прислушивание друг к другу. Да, ученики творят, стараются творить Его волю. Да, Господь говорит, что Он пришел творить не свою волю, но волю пославшего Его Отца, но не Господина, а именно Отца. Это любовь, любовное послушание. И то, что мы тоже ученики, говорит о том, что мы не можем остановиться на чем-то. Мы не можем сказать: «Все, я это выучил, я перестаю быть учеником, я теперь буду действовать». Мы всегда ученики у Христа. Он всегда нас чему-то учит. Через обстоятельства, через жизнь, через людей, через все. И поэтому все-таки не случайно, а промыслительно то, что Господь устроил так, что Он появился в той культуре, в которой ученичество было очень важно. И важно оно было не только в Иудее в то время, но еще раньше и в Древней Греции, и в Риме, и в других местах нашей планеты. Было очень важно вот это вот учение. Мы можем вспомнить Платоновскую академию, можем вспомнить Конфуция, которые тоже были учителями. И это воодушевление в то время, оно было очень важно, и Господь его, несомненно, использовал. Но использовал его не случайно, а намеренно.
Спасибо. Вот что касается нас и нашего времени, да, если мы называем себя христианами, каким образом нам должно учиться? Это должна быть книжная ученость или же это какое-то иное разумение, обучение через дела и так далее?
Можно сказать и то, и другое. Каждый человек уникален. Такого никогда не было и больше никогда не будет. Кто-то больше склонен именно к книжным знаниям и через них подходит к Богу. Через них он общается с Богом, и через них он просвещается Святым Духом. Кто-то больше склонен к социальной деятельности, и он учится у других людей. Он учится именно в общении с людьми его окружающими, с тем, кому он, может быть, помогает. Он учится из обстоятельств жизни. Поэтому нельзя сказать, что для христианина приемлет какой-то один конкретный образ жизни. Потому что святым можно стать в любой ситуации. На каком бы служении ты ни находился, твоя задача — стать святым. А как ты это будешь делать, зависит от того, как ты устроен и как ты можешь это делать, и как открываются обстоятельства, которые тебе посылает Господь, чтобы ты чему-то научился. И поэтому все будет учением. Учением будет и работа с людьми, и учением будет и уход в пустыню, где сам Господь каким-то образом таинственным будет научать, как восходить к Нему, как очищать свое сердце. Поэтому учение христианское может быть многообразным, многоразличным и появляться из неожиданных моментов.
Вот сегодня доводится встречать иногда и в интернете, и ну, некоторые люди используют этот оборот довольно часто — профессиональный христианин. Вот, так очень это интересно звучит, но порой колет, да, вот профессиональный христианин. Кто это такой? Вот это тот, кто духовное образование получил, несет служение какое-то в церкви или кто? Возможно ли вот это как-то с учением связать, как вы думаете?
Мне кажется, что в этом выражении есть некоторая нотка иронии и даже колкости. Когда про кого-то говорят, ну, он профессиональный христианин, становится понятно, что да, он что-то знает, но делает ли он — большой вопрос. Конечно, очень важно знать богословие, знать историю церкви. Но важно этому следовать. Поэтому мы должны быть не профессиональными христианами, а, как оно, правда, западное выражение, но тоже, мне кажется, более правильным, практикующий христианин. Тот, кто живет по-христиански, не только знает, но и делает. Поэтому, с одной стороны, мы должны быть профессионалами, мы должны действительно знать то, чему учит церковь, и то, что и как мы должны делать. Но с другой стороны, мы должны внутренне переродиться, чтобы этот наш профессионализм не был лишь внешним, а был действительно нашим глубоким и внутренним переживанием, чтобы это был не просто по пономарь, который просто приходит и делает свое дело какое-то, а все остальное не волнует. Нравственная жизнь или что-то такое. Нет. Только тогда это служение будет благоприятным, и это будет служением Богу, а не людям или даже дьяволу, когда это будет приношение сердца. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Мы читаем в 50-м псалме. Именно это самое главное. Не какое-то внешнее ее выражение этой жертвы. Поэтому, мне кажется, нужно избегать профессионального христианства и стремиться к реальному практикующему христианству.
А вот как вы думаете, отец Фанасий, остановка в учении вообще возможна? Что вот сейчас я делаю паузу, сейчас я отдохну год, два, пять лет, там, прочитал столько-то книг, мне кажется, что я уже вот какого-то уровня достиг. Или это уже такой некий, некий крах, так скажем, для человека, ведущего духовную жизнь?
Смотря что мы поднимаем под учением. Если под учением мы понимаем некий корпус прочитанных книг, то, может быть, не обязательно всю жизнь читать разные книги. Может быть, достаточно 5-6 книг. Но и тогда можно прекратить на каком-то этапе чтение новых книг. Но если мы под учением понимаем то, как жить, то, как встречать все новые и новые искушения, все новые и новые проблемы на своем пути и их преодолевать, то эта остановка просто невозможна. Духовная жизнь как эскалатор, по которому мы бежим вверх, а он едет вниз. Если мы останавливаемся, то мы едем вниз. Мы можем лишь стоять на месте, когда идем с той же скоростью, с которой движется эскалатор, либо с трудом, но двигаться вперед. Иначе это невозможно. Поэтому такая остановка в учебе для христианина будет неправильной. Просто, как я уже сказал, каждый человек уникален, и нужно человеку сообразовываться с тем, какой у него характер, какие у него способности, какие у него слабости, и в связи с этим выбирать тот образ учения, который он будет использовать. Будет ли это чтение литературы, непрекращающейся на протяжении всей жизни, или это будет углубление интенсивное, погружение в тайну через жизнь ли, или через молитву, это все равно будет учение у великого учителя нашего Господа.
Спасибо, отец Афанасий. У нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, батюшка. Меня зовут Елена. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот каждый раз запинаешься про один и тот же грех. И все время думаешь, можно ли научиться духовной жизни, когда не получается. И каждый раз вечером каешься, плачешь и просишь Матерь Божию, чтобы она помогла в этом. То есть своими силами никак не сможешь. И опять даже сегодня пришла на работу, и опять как бы один и тот же грех. То есть вот и опять вот что не знаешь, что делать, уже руки опускаются, как бы на молитву встать уже сухо, уже как бы не можешь. И все время вот такое повторяться. Вот мне хочется задать, вот если люди, может быть, я не способна к этому, может быть, не способна к духовному учению, может, вот такая вот неспособная ученица я. Вот что делать вот в этих случаях? Спасибо.
Спасибо вам за ваш вопрос.
На это можно ответить так. Никто из нас на это не способен. Просто мы должны не сдаваться. В чем увижу, в том и сужду, говорит Господь. То есть мы должны все время устремляться к той цели, которая стоит перед нами. Царство Божие, святость. Будьте совершенны, как я совершен. Но то, что мы падаем на пути, говорит лишь о том, что мы идем верной дорогой, что мы восходим на гору, а не сходим по ней. И поэтому не нужно смущаться, если у нас никак пока не получается преодолеть какой-то грех. Да, вы правильно говорите, что нужно молиться Божьей Матери, чтобы она даровала возможность преодолеть это. нужно молиться Господу. Все время стремиться к этому, все время делать то, что положено. Молиться, совершать какие-то дела добрые, поститься, все делать, что говорит Церковь. И не бояться падения, бояться остаться в падении. Чем праведник отличается от грешника? Грешник, упав, остается в грязи. Праведник, упав, встает, отряхивает грязь и идет дальше, и вновь падает, и вновь встает. Поэтому будем молиться, чтобы Господь нам даровал чистоту, чтобы даровал нам возможность преодолевать те страсти и привычки, которые мы имеем. И будем стараться всем своим сердцем до самого последнего напряжения все делать от нас зависящее, чтобы не согрешать. Каждый день мы на службе говорим «Сподобие Господи, в день сей без греха сохранитеся нам». Или «В вечер сей без греха сохранитеся нам». По несколько раз на день повторяем. Это говорит о том, что мы все согрешаем каждый день. Минуту проводим ли мы без греха? Поэтому будем доходить до самого предела, но никогда не будем поддаваться отчаянию. Всегда нужно помнить о том, что Господь нас всех любит и никогда не даст нам искушения большего, чем мы можем перенести. Он дает только такие испытания, которые делают нас сильнее, если мы стремимся к Нему. Если мы не отрицаем Его, то Он нас всегда поддержит и всегда с нами сделает все, чтобы нас спасти. Даже человек, отворачивающийся от Него, он Ему дорог и многоценен в очах Его, и поэтому не бросает Его Господь, но всеми силами старается тянуть к себе. Поэтому все зависящее от нас мы должны делать, не унывать, не отчаиваться, молиться и знать, что нет святых, кроме Божьей Матери, которые пришли к Богу не через покаяние. Все святые каялись. Сколько в синоксариях, в житиях святых читаем великих грешников, ставших святыми. Это удивительно. Иногда поражаешься, особенно читаешь древний патерик, какой-нибудь старец, очень тяжко согрешил. У него было блудное падение. Потом он убил этого человека. Хотя до этого находился на высоком уровне духовной жизни. Но он вновь кается и вновь становится святым. Такова наша духовная жизнь, что в ней бывают сложные моменты, и мы должны их преодолевать с помощью Божьей.
Спасибо. Вот что касается ученика и учителя, насколько важна роль наставника здесь, духовника, да, вот в этом ученичестве? Возможно ли отношение непосредственное вот только человека с Господом Христом, или же духовный наставник все же здесь, как учитель, как мудрый учитель, все же необходим?
С одной стороны, мы можем вспомнить слова, который Господь сказал своим ученикам. «Никто из вас не называйся отцом, потому что один у вас Отец. Никто из вас не называйся учитель, потому что один у вас Учитель Христос». И это говорит не совсем о том, о чем обычно думают. Обычно кажется, что, ну, значит, не нужно, чтобы были какие-то посредники. Посредников действительно не должно быть. Один посредник и ходатай – Господь Иисус Христос. Но это не значит, что мы должны от всех изолироваться и вот в личном каком-то устремлении устремляться к Богу. Так устроена наша жизнь, что человек не способен дойти до чего-то самостоятельно. Ему обязательно нужен какой-то наставник. Мы даже, если вспомним житие Марии Египетской, то она получала наставление, пусть не всегда и не часто, и была долгое время в пустыне одна, ее наставлял Дух Святой, Ну и до этого она получала наставления от людей. И даже Зосиму просила ее благословить. То, что мы имеем такие отношения учителя и ученика, это очень важно. Это позволяет нам сохранять традицию, быть в одной струе божественного промышления. И самое главное, есть всегда опасность, когда мы пытаемся действовать самостоятельно, опасность гордости, что мне Бог открыл, я лучше других. Вот это превосходство своего «я» — это всегдашнее стремление себя возвысить. Оно очень опасно, и оно часто случается именно в таких случаях, когда человек уходит один на один. Но когда у нас есть наставник, мы всегда можем прийти к нему и посоветоваться. Мы всегда можем сказать, то, что имею, имею за его молитвы. Если опять же вспомним древний патерик, очень часто там встречается такое, что кто-то из старцев говорит, отец Памва сказал. Не я вам говорю, а отец Памва сказал когда-то, и я вам это теперь передаю. Я слышал это от отцов, и теперь говорю вам то, что получил. И эта цепочка восходит к престолу Божию. Христос научил своих учеников, они научили последователей. И так эта цепочка продолжается непрерывно. Поэтому такой образ жизни, который мы имеем с наставничеством, с послушанием, он обезопасивает нас от многих сложностей и от многих опасностей, которые встречаются на пути христианина. Чтобы мы не отступились там, где это очень опасно. И кроме того, человек — социальное существо. Он живет в социуме, он всегда не один. И плохо быть человеку одному. Только те, кто особо призываются на это Богом, даже из монашествующих не все, могут жить один на один с Богом. Редки случаи даже среди святых. Поэтому не будем пренебрегать этим наставничеством. Оно нас спасает от многого.
Да, действительно так. Что касается духовной жизни, вот именно участия в богослужении и в таинствах, что дает человеку участие в таинствах? Потому что вот часто приходится встречать мнение среди людей невоцерковленных, нецерковных, да, что отношения с Богом они настолько личные, что они не нуждаются вообще ни в каких посредниках, в том числе и в церкви. А для нас, христиан, участие в богослужении, как оно нас развивает, как оно нас взращивает?
У Афанасия Великого есть интересные слова, что я сейчас не буду цитировать, но перескажу основной смысл. Мы делаемся все более едиными через это единство, через это единение. И когда люди говорят, что им никто не нужен, никакие посредники, они сами напрямую говорят с Богом или что-то такое, они, видимо, просто немножко запутались. Перепутали совместное служение в социуме с посредничеством. Священник не посредник между человеком и Богом. Он сотаинник и сослужитель. Он в каком-то смысле наставник, но он и сам ученик. Мы помним, что ученики Христовы, когда ходили при его жизни на проповедь, не назывались наставниками, а назывались учениками. Это ученики Господа идут, говорили. Не говорили, это наставники, последователи такого-то. Это ученики. Будучи наставниками, по сути, оставались учениками тоже по сути и по именованию. Поэтому, когда мы совместно собираемся на Евхаристию, то мы прообразуем то царство, которое наступит. Не будет так, что все, каждый будет стоять с одной какой-то из сторон Божьих один на один в какой-нибудь маленькой кабинке. А будет всеобщее словословие, некий хор, симфония, исполняемая каждым особенным образом, но при этом совместно. Симфония — очень хороший образ. В ней много различных инструментов звучит. У каждого может быть какая-то своя особенная мелодия. Но действительно торжественно и красиво симфония звучит, когда все вместе. И это не диссонанс, а глубокая гармония. И это потрясает. Если так потрясает что-то земное, то как потрясет нас то, что увидим? Какая это будет небесная симфония? И поэтому уже здесь мы по завету Господа прообразуем это царство, собираясь все вместе, чтобы в этом единстве стать еще более едиными через Евхаристию. И самое главное, что мы приходим ведь не к священнику, не к тем людям, которые стоят вокруг. Мы приходим ко Христу, чтобы приобщиться к Нему, сделаться Его сотелесниками, получить великую тайну, которая будет освещать нас изнутри, если мы будем приступать к этому с должным благоговением, смирением и надеждой. Поэтому, несомненно, люди, которые стараются избегать этого, что-то у них не так. Что-то у них не так, может быть, даже в их жизни. Неужели бывает так, что человек совсем выпадает из социума, и это считается нормальным? Даже монах, уходящий в отшельничество, он уходит из мира, но остается в этом мире своим молитвенным присутствием и не забывает церковь. Опять же, Мария Египетская, она ведь причастилась в конце своей жизни. Она ведь желала этого. Она ведь не оставила церковь. И это очень важно, что мы, будучи даже отделенными, мы становимся едиными в каком-то духовной какой-то перспективе, будучи разделены телесно.
Спасибо, отец Афанасий. А вот такая ситуация. Мы говорим о том, что ученики не назывались учениками и наставниками, но назывались, да, учителями и наставниками, назывались учениками. Но что касается вот такой ситуации, когда человек чувствует некую наполненность уже и стремится начать учительствовать, наставлять, вот такая мотивация правильная ли, когда вот уже есть такое ощущение, что мне есть что сказать, я иду и говорю. Может быть, даже таким образом, понимая слова, идите научите Господа нашего Иисуса Христа.
Да, стремление к тому, чтобы учительствовать, оно может быть и правильным, и неправильным. Если это полнота, которую я хочу разделить, которая просто через край выливается из моего сердца, если это желание поделиться тем сокровищем, которое мы нашли, Богом, который так любит весь мир, то это одно. А если это такой гностический подход, когда я что-то знаю тайное, и тем самым лучше других, и эта тайна теперь в моих руках, я ее владею, я полон ею, и теперь хочу через это знание покорять других, то это совершенно неправильный подход. тогда теряется ученичество. Тогда я становлюсь на место Господа. Я становлюсь учителем и отцом в том самом смысле, который имел в виду Христос, говоря это ученикам, что не будьте таковы, не замещайте Бога. Будьте прозрачными, как стекло, чтобы через него светил свет Божества, а не вы были ложными источниками. Поэтому этого нужно, конечно, избегать. Но, опять же, собираясь вместе, не только на Евхаристию, но и какое-то совместное общение, мы, безусловно, должны делиться друг с другом радостью, которую мы имеем. У каждого какой-то свой уникальный опыт общения с Богом, какие-то свои прозрения. И если мы будем в этом общении делиться друг с другом этим своим опытом, то мы друг друга будем наполнять. И не перестанем быть учениками, но и не станем учителями в плохом смысле этого слова. Это будет просто радость взаимного дополнения. Чувство, когда действительно это тело Христово, где каждый его член играет свою особую роль, и только в совместной полноте достигается нечто, что действительно ценно, а не какие-то обрубки, обрезки, отрывки, которые без цельности с телом становятся ненужными и бесполезными.
Да. А что может или что должен почувствовать человек, вот, как призыв именно к священству, вот к этому такому служению Господу в священном сане? То есть какие могут быть у него такие ощущения, да, когда он принимает решение, ну, например, поступить в духовную семинарию и точно стать священником, стать Божьим служителем?
Это сложный вопрос, потому что он очень личный. Mm-hmm. У каждого это будет какое-то свое уникальное переживание. Мне не очень нравится слово «ощущение». Оно говорит о какой-то сентиментальности или чувственности. Не совсем это имеем в виду, когда говорим, что человек призывается и что-то чувствует, скорее переживает. Mm-hmm. Это некое столкновение с иной реальностью, с жизнью, которая не имеет начала, которая беспредельна, и сложно о ней что-то сказать с самим Богом. И как это будет происходить у каждого, сказать сложно. В общих словах можно сказать, что человек просто почувствует, что другое ему не нужно. Он не может жить без этого. Он не может жить без Бога и не может скрывать ту тайну, которую он имеет. Не может закрыться. Ему хочется всего себя отдать Богу, чтобы быть его инструментом в его руках. Но как это будет переживаться, это всегда великая тайна. И я не могу сказать, даже сам, будучи священником и монахом, я не могу до конца ответить на вопрос, почему так произошло. Знаю, что это призыв, но как и почему, не могу ответить.
Да, да, так и есть. У нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, Светлана, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, ведущий, добрый вечер, отче. Это раба Божия Фатимия Санкт-Петербурга. Я хотела бы вот узнать, на такой, ответ на такой вопрос. Как вот объяснить мужу, что нельзя останавливаться на месте, что даже в мирской жизни можно и нужно развиваться и двигаться вперед? Вот он меня убеждает, что я вот выучился, получил образование какое-то, и все, и планку вот выше, как бы ему это не надо. Но, а все равно человек живет и развивается, когда что-то ищет новое, когда, ну, есть какие-то альтернативы. Вот как мне его объяснить? И теряется из-за этого работа, и теряется вообще интерес к жизни. Как человеку вот донести, что должно быть развитие не только в духовном плане, в первую очередь, и в то же время и в миру? Вот, батюшки, объясните, пожалуйста.
Вопрос. Спасибо.
Мне кажется, объяснить что-то словами невозможно. Нужно дать человеку возможность что-то пережить. Когда мы хотим кого-то угостить какой-то сладостью или какой-то еще вкусной едой или каким-то напитком, мы не пытаемся ему рассказать. Ну вот смотри, вкус у этого примерно такой, состоит оно из этого. Мы ему говорим: попробуй, тебе понравится, я надеюсь. Точно так же и здесь. Нужно, может быть, со свойственной женщинам чуткостью и вниманием что-нибудь ему преподнести, какую-нибудь книгу или куда-то предложить сходить, не называя это продолжением образования или что-то такое. Научить без слов, научить через опыт. И человек, попробовав нечто вкусное, будет хотеть этого пробовать еще и еще. И с образованием точно так же, с учением, с развитием. Если мы что-то новое узнаем, то нас это очень сильно воодушевляет. Просто нам иногда кажется: я всего достиг, мне больше ничего не нужно. И это иллюзия, по сути дела. Мы просто закрываемся и убеждаем себя, что мы устали, мы не хотим куда-то двигаться. Ни в духовном, ни в мирском плане. Но жизнь ведь не останавливается. Она ведь продолжается. И она изменяется. Изменяется непрестанно. Если человек не захочет учиться так, жизнь его научит, но уже иным образом. Поэтому вы постарайтесь, как я уже сказал, давать ему иногда пробовать различные вкусности, которые имеются в мире знаний, чтобы он, распробовав, хотел уже этого сам и стремился к источнику вод, а не просто слышал о том, что вода есть где-то рядом, и она якобы вкусная, и якобы ему нужна. Пусть сам, действительно пережив этот вкус этой воды, ее холод, ее пользу, захочет к ней все время приступать.
Да. Я сегодня все время с вами соглашаюсь, с Афанасием, потому что это очень созвучно во многом то, что вы говорите. Спасибо. Что касается, вот, кстати говоря, вечного студенчества, да, тут тоже вопрос такой. Ну, бывает такое, что человек вот получил, например, образование, окончил колледж или вуз и сказал: все, никогда больше, да, ни за что, там, высшая математика, еще что-то, никогда в жизни. Бывает другая категория. Те, кто постоянно учатся, учатся, ну, предположим, да, получают образование за образованием. И вот в этой категории тоже бывают такие крайности, когда человек боится именно начать как-то действовать, да, вот, например, посещает одни курсы, потом другие, потом третьи, церковные курсы, например, катехизации, да, но боязнь какая-то начать действовать. Вот в духовной жизни так бывает, что, предположим, мы читаем Священное Писание, просвещаемся, совсем соглашаемся, но стесняемся там чего-то или боимся, или еще что-то.
Крайности бывают везде и всегда. И эти крайности всегда опасны. Крайности, они всегда с двух сторон. Справа или слева. Если мы говорим об образовании, то есть крайность справа — все время учиться и никогда ничего не делать. Крайность слева — ничему не учиться. Но еще Аристотель говорил о том, что всегда нужно выбирать середину, избегать крайностей, избегать чрезмерного страха и чрезмерного бесстрашия. Должно быть мужество. Точно так же и с духовной жизнью, и с образованием. Всегда нужно избирать середину. Просто образ этой середины может быть совершенно различен. Да, действительно, человек, просто получивший какое-то образование, выходит работать, ему уже не нужно никакое специальное образование за партой. Но это не значит, что он перестанет обучаться. Он все равно будет что-то читать, будет чему-то учиться на своей работе из самого опыта жизни. А человек, все время пребывающий в учебе, постоянный студент, он тоже не значит, что он ничего не будет делать. Ведь университетские профессора тоже постоянно чему-то учатся. И бывают у них и какие-то курсы, и что-то еще. Но они, и не выходят они из этой образовательной среды. Остаются в ней, но в ней и действуют. Человек, который занимается именно духовным образованием, тоже должен постоянно как-то себя поддерживать, может быть, не всегда за партой, но не должен бояться это образование применять. Применять в первую очередь на себе, зная законы духовной жизни, и через себя на других. Если кто-то его о чем-то спрашивает, не должен бояться ответить, если знает. Другое дело, если не знает. Всегда молясь перед тем, как что-то сказать, он будет в безопасности. Господь сказал, что не бойтесь, когда будут вас о чем-то спрашивать. Дух Святой будет говорить через вас. И мы же верим Богу. Мы испытываем к Нему доверие. Мы же верим Его словам. Либо мы ставим их под сомнение. Тогда зачем мы все это изучаем? Поэтому крайностей всегда нужно избегать. Но и бояться ничего не надо. С надеждой на Бога все нам возможно. Главное помнить, что не я сам действую. Я инструмент в руках Божьих в таких случаях. И от меня зависит, чтобы я был хорошим инструментом. И хотел быть инструментом. Но чтобы действовал Бог, чтобы я не думал, что вот как я молодец, как хорошо сказал, столько людей обратилось. Апостол Петр сказал первую проповедь, и обратилось несколько тысяч человек. Если бы в сердце своем он подумал, какой я молодец, так хорошо сказал, такие тысячи обратились, все, он бы пропал для церкви. Но он-то ведь помнил, каким он был еще совсем недавно. Как он совсем недавно предал Христа и этот внутренний плач о том предательстве уберегал от этой гордости. Точно так же и каждый из нас имеет какие-то темные стороны своей жизни. И когда нам захочется подумать, я молодец, я сам это сделал, следует о них вспомнить и сказать, сам ли ты это сделал? Сам ты сделал вот то плохое. Вспомни, как ты предал своего Бога. Вспомни, как ты его оставил. И ты не будешь думать о том, что ты молодец. Ты будешь помнить о том, что Господь через тебя действует, и ты не можешь молчать. Горе мне, если не благовествую. Если внутри горит огонь, то не надо его тушить.
Да. Вот, видимо, в учении нужно научиться, ну, я, по крайней мере, вот за время нашего разговора три таких обнаружил. Значит, это умеренность, это смирение и вот быть благодарным. Действительно так.
И главное — искренность. Угу. Никогда не нужно говорить то, во что ты не веришь. Можно сказать то, чего ты не делаешь, но хочешь делать, но говорить то, во что ты не веришь и не хочешь верить, не стоит. Может быть, стоит пока подождать. Да, это может быть учение церкви, но если ты пока его не принял, если ты пока не готов его разделить, то пока и не говори о нем. Иначе ты будешь осужден от своих слов. Поэтому всегда искренность, предельная искренность и честность прежде всего перед Богом, самим собой. Чтобы ничего не было ложного. Чтобы все было «да», «да», «нет», «нет». Никакое слово не было ложным в том смысле, что «я в это не верю».
Очень важно, что сегодня такая дата, и у нас такая тема, 1 сентября, День знаний, и мы вот в таком глубоком срезе о знаниях говорим. Поэтому вот хотелось бы попросить вас, отец Афанасий, дать два совета. Один такой духовный, да, так скажем, вот, каждому, кто смотрит нашу передачу, а другой чисто практический. Вот как быть, например, школьникам, которые пошли сегодня в первый класс или в 10 класс, в 11, студентам, которые, может быть, впервые переступили порог университета в качестве уже учащихся, тем, кто уже окончил и вспоминает сегодня свои учебные годы. Вот какое-то такое от вас наставление, слово, рекомендация, совет.
Начнем, наверное, с духовного. Мне вспоминаются слова одного из известных физиков 20 века, который говорил, что в кубке знаний Бог находится на самом дне. Поэтому люди, которые сейчас получают образование, могут начать сомневаться поначалу и, увидев какие-то вещи, которые кажутся им противоречащими их вере, но кажущиеся им правдоподобными и истинными, могут из этого сбиться и сказать, это все поповские сказки. Мы больше в это верить не будем. Теперь-то мы знаем, как все на самом деле. Но так происходит, когда мы не цельно подходим, а разбираем все по частям. Если разобрать часы по частям, да, это будет красивая вещь, но действовать она не будет. Только когда она цельна, она отсчитывает время. Так же и с сознанием. Когда мы созерцаем нечто всецело, без разделения, то мы видим руку Божию. Поэтому студентам хотелось бы посоветовать быть внимательными и не доверять первому движению своей души, желающей отказаться от чего-то, кажущегося им теперь сомнительным. Но подождать, когда это нечто станет действовать наоборот, и мы поймем всю красоту, всю премудрость Божию, и это только укрепит нас в вере. Да, трудные годы обучения, и они опасны, но с Божьей помощью мы можем все преодолеть. И главное, не забывайте молиться. Пусть своими словами, пусть не учитывая какие-то каноны, но искренне и честно. Не только перед экзаменом, но и в процессе обучения. А практический совет относится, наверное, и ко мне тоже. Он нам всем нужен. Не терять время. Время проходит сквозь пальцы, и мы этого не замечаем. Читать, учиться, не тратить время впустую. Это очень важно. Когда мы начинаем уже действовать, уже применять свои знания, у нас уже не остается никакого времени на то, чтобы так учиться, как мы могли во время получения нашего образования. У нас уже нету такой свободы. Мы сильно ограничены. Поэтому будем стараться тратить время аккуратно, распределять его. Да, нужно иногда отдыхать. Да, нужно развлекаться, безусловно. Нужно проводить время вместе с друзьями. Но даже это времяпрепровождение с друзьями может быть полезным. Мы можем учиться друг у друга. Кто-то что-то лучше услышал, кто-то что-то лучше уразумел. У кого-то возникли какие-то мысли, может быть, напрямую не связанные с учебой, но важные в духовном смысле. Поэтому постарайтесь распределить то время, которое сейчас дал Господь для обучения, так, чтобы ни одна капелька, ни одна крупица не упала мимо чаши, наполняющейся в вас. Будем стараться, чтобы не быть посрамленными, чтобы нельзя было сказать, что вы потратили столько-то времени впустую, но все, что даровано нам Господу, Господом, мы возрастили и приносим Ему теперь плоды, кто в 30, кто в 60, а кто и в 100 раз.
Спасибо, отец Афанасий, за эту очень интересную беседу и ваше наставление. Благодарю вас. Дорогие телезрители, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были иеромонах Афанасий Букин и ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.